Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
140 тысяч имен погибших российских военных подтвердили журналисты. Каков цикл жизни добровольца на фронте и сколько их на самом деле? Бардак в командовании, мясные штурмы и вымогательства. От чего бегут российские добровольцы? Тотальная цензура уже наступила. В России из Яндекс.Музыки удалили песню Земфиры. А штат патриотических наставников в школах увеличат вдвое. Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
В эту войну ввязался наш Путин. Сколько людей погибло.
Чтобы к вам не пришли.
Да, конечно. Надо, надо экономику поднимать в свое время.
К вам во двор не пришли.
Да, во двор. Не пришли во двор. А только людей положили.
А положили бы больше.
А у вас тоже кто-то погиб, да?
Да у меня сейчас воюет в НСО племянник. Вот раненый был. Он говорит, война дронов идет. Вот он небо все за это самое. Бросают мины. Вот его тоже ранили. Это благо у него спасло. За свои деньги покупали они бронежилеты, каски, потому что что им выдали, гвоздем проковырять можно. Вот так вот они. Им люди нужны, им нахрен никто не нужен.
Этот вирусный ролик собрал миллионы просмотров. Российские пропагандисты приехали на кладбище в Орле снимать репортаж о героях СВО, но не ожидали услышать правду матку от простой женщины. Свежие могилы на окраинах российских городов и деревень стали молчаливыми хрониками войны, которую власть упорно скрывают за парадами и лозунгами. Каждый участок кладбища – это карта потерь, страшнее любых официальных сводок Минобороны. Молодые лица на фотографиях, даты смерти, повторяющиеся месяц за месяцем – немой отчет о масштабах катастрофы. Более трех лет журналисты «Медиазоны» и BBC News Russian ведут независимую верификацию потерь российской армии в Украине. Если в первые месяцы войны волонтеры фиксировали имена по табличкам на могилах, теперь это слишком опасно.
В 22-м году это был суперважный инструмент для поиска, чтобы вы понимали, тогда практически не публиковались некрологи, не сложилось какой-то именно практики. Люди, в основном органы власти, давайте будем честными, еще не понимали, как вообще это подавать. Если и давали, то очень неподробную информацию, буквально имя, фамилия, нигде служил, ничего вообще невозможно было не догадаться, тем более не было никаких дат. И именно кладбища тогда были не основным источником, но самым ценным источником, и волонтеры в том числе ходили на кладбище. Потом это стало опаснее, да, на кладбищах появились камеры. Более того, с ростом потерь, вот эти вот аллеи героев, постоянно там кто-то есть. Потому что это уже сотни могил, и если раньше это были десятки могил, можно было прийти пофотографировать, то сейчас это уже сотни, и мы даже не просим сейчас, да, мы даже сейчас из точки зрения безопасности, мы даже не особо просим кого-то сфотографировать. Да, если вдруг оказались на кладбище, и вдруг что-то как бы увидели, какие-то могилы военных, почему бы не пофотографировать, да? Но специально ездить по кладбищам мы сейчас не рекомендуем так делать. Да, на свой страх и риск, безусловно, но не стоит этого делать ради... Мы все равно подтвердим эти потери иначе.
Основные инструменты, с помощью которых поименно удается верифицировать потери российской армии, это социальные сети, реестры нотариусов и публичные мероприятия, посвященные увековечению участников СВО, рассказывает редактор издания «Медиазона» Дмитрий Трещанин.
В какой-то момент еще до ковида Кириенко отдал приказ, что в ВК должна быть страничка любого муниципального или государственного учреждения. Школа, детсадик, ПТУ, поселковая администрация, что угодно, у всего должна быть страничка в ВК. Вот просто как бы, если вы даже четверть чиновника, у вас обязательно должна быть страничка в ВК. Это, соответственно, еще и лента новостей. Эта лента должна наполняться. И действительно, местные новости часто становятся просто одним сплошным потоком некрологов. И это не то, что как бы там какие-то вот такие вот посты, какие мы раньше видели, что вот героически погиб, там ему вручили какие-то там посмертно награды и все остальное. Как правило, некролог сейчас выглядит так. Такой-то, такой-то, такой-то погиб, прощание в таком-то кафе во столько-то. Это местные новости. Это основной сейчас наш источник информации. это объявление о поминках.
Россия продолжает скрывать реальные потери своей армии. По версии Минобороны, последняя озвученная цифра – 5937 погибших в ходе боевых действий в Украине. Эти данные были опубликованы еще в сентябре 2022 года при Сергее Шойгу, и с тех пор новых сводок ведомство не предоставляло. Независимые источники оценивают масштабы потерь во много раз выше. Подробности в нашем сюжете.
По данным русской службы BBC и Медиазоны, на основе открытых данных подтверждена гибель более 140 тысяч российских военнослужащих. С августа 2025 года количество некрологов, публикуемых в открытых источниках, выросло в полтора раза. По количеству наследственных дел, переданных в суды, погибших получается еще больше – 219 тысяч человек. Среди регионов по числу погибших лидирует Башкортостан – около 7 тысяч человек. На втором месте – Татарстан – 6334 погибших. Замыкают тройку уральские регионы – Свердловская, Пермская и Челябинская области. Важные истории получили доступ к документам социальной защиты Томской области и выяснили, что оттуда на войну в 2022 году мобилизовали 2200 человек. Еще 7500 отправились добровольцами. В среднем от повестки до похоронки проходило 517 дней. Более половины погибших в 2025 году – это добровольцы, не имевшие боевого, а зачастую даже опыта срочной службы. Журналистам также удалось подтвердить имена 5900 погибших офицеров. На сегодняшний день официально подтверждены сообщения о гибели 12 генералов. Троих генерал-лейтенантов, семерых генерал-майоров и двух генералов в отставке. Тела многих погибших в последние месяцы могут до сих пор оставаться на поле боя. Их эвакуация сопряжена с риском для жизни из-за ударов беспилотников. Исследователи Медиазоны и русской службы BBC считают, что реальное число погибших с российской стороны может быть от 230 до 326 тысяч военнослужащих.
Средняя продолжительность жизни добровольца после подписания контракта и выхода на линию фронта составляет 2-3 недели, считает бывший военнослужащий российской армии, аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский.
Если говорить про добровольцев, которые подписываются прямо сейчас через военкоматы, через Яблочково московское и напрямую через воинские части, то там варьируется от 3 дней до нескольких недель. То есть буквально ты подписал, у нас самый большой рекордсмен – это от подписания контракта до могилы буквально, до информации о гибели – это 3 дня. То есть человек подписал, его проводили на вокзал, он уехал, и через 3 дня на него уже, ну, о нем уже есть некролог, что он погиб. С заключенными – у заключенных, поскольку их отбирают в колониях, их не возят по 3-4 человека, их сначала накапливают в специальных воинских частях, где якобы с ними ведется подготовка. Поэтому их сроки попадания от подписания контракта до попадания на фронт – это месяц, иногда несколько месяцев.
Основные потери обе стороны несут из-за ударов дронов, которые фактически контролируют так называемую смертельную зону шириной в несколько десятков километров.
Вообще в целом, да, как и для любой войны последнего столетия, да, основная причина гибели личного состава – это артиллерия, осколочно, ну, минно-взрывная травма, осколочно-фугасные, да, боеприпасы. Просто в текущих реалиях, да, в современной войне в Украине средства доставки этих самых осколочных боеприпасов, оно сменилось с артиллерии на дроны. Мы не можем отличить, да, где по погибшему нельзя будет сказать, вот его дроном убило, или его задело осколками от минометного снаряда, например, или от удара артиллерии поблизости. К сожалению, тут не разделишь, но в целом минно-взрывная травма, осколочные ранения – это основная причина, и учитывая массовость применения дронов, то да, это дроны.
Недостаток ресурсов Украины компенсирует активным развитием производства беспилотников. По оценкам экспертов, Украина сегодня значительно опережает Россию по темпам и объемам выпуска дронов. Этот дисбаланс признают даже российские военкоры, включая прокремлевского блогера Юрия Котенко.
У нас существует проблема. Проблема заключается в следующем. Противник нас по дронам превосходит. Раньше, допустим, в начале этого года у нас примерно 1:4 было соотношение. То есть на один наш дрон приходится 4 дрона противника. Это серьезно. Вот. Как сейчас обстоит дело? Ну, учитывая, что они тоже наладили оптоволокно, и учитывая, что на них фактически работает консолидированная Европа, я думаю, что проблема есть.
Основные потери российской армии приходятся на так называемые мясные штурмы. тактику, которая получила широкое распространение во время боев за Бахмут. Ее активно применяла частная военная компания «Вагнер», возглавляемая Евгением Пригожиным. Именно с помощью массовых лобовых атак, при которых плохо подготовленные штурмовые отряды бросались на укрепленные позиции противника, вагнеровцам удалось после месяцев боев захватить город Бахмут весной 23-го года.
С самого начала войны российская армия, она пыталась воевать колоннами, да, бронетехники. И это заканчивалось, ну, просто колоссальными потерями бронетехники. Потом Евгений Пригожин открыл для всех товарищей командиров тактику мясных штурмов. Да, это были в первую очередь зэки, которая работала. Да, она была бесчеловечной, она приводила просто к колоссальным потерям, к просто бесчеловечным каким-то соотношениям раненых к убитым. Но она работала, она позволяла захватывать километры, она позволяла продвигаться на самых тяжелых участках фронта. И российские командиры подсмотрели ее. Сначала, так же, как и Пригожин, начали вербовать зэков и использовать их так же, как использовал Пригожин. А потом они распространили эту тактику применения зэков на всех. Но проблема этой тактики в том, что она жрет очень много личного состава. То есть это просто губительный размен человеческих жизней на километры.
О масштабных санитарных потерях российской армии уже открыто говорят даже прокремлевские военкоры. Среди них блогер Максим Калашников, один из самых ярых пропагандистов войны в Украине.
Мой друг мне пишет с фронта: у нас страшная проблема, я сужу по тому, что пишут, эвакуация, мы санитарные потери. То есть наши раненые по объективным причинам, ну, не вывезешь, вынуждены ждать помощи, иногда сутками, да, будучи ранеными. Вот, эвакуировать их, ну, очень-очень трудно. И говорят сейчас наши санитарные потери не один к трем, там, не на троих раненых, не один убитый, а чуть ли не один к одному уже.
О реальном состоянии российской армии сегодня рассказывают сами солдаты. Они выкладывают видео прямо с линии фронта. Кадры хаоса, отчаяния и потерь, которые становятся вирусными и набирают миллионы просмотров.
Очередное короткое видео для тех, кто думает, что нам сюда присылают прям, ну, контрактников таких хороших. Вот хороших контрактников еще присылают там в 23-м году. Да, сейчас вот. Вот Михалыч, с какого года?
65-го.
65-го? А контракт вот подписал буквально, получается, 14 дней назад.
Человек все уже устал воевать. Нормальных здоровых людей здесь нет. Даже среди мобиков уже нет нормальных людей. Вот такие вот приходят, 65-го года.
Путин регулярно заявляет, что российская армия ежемесячно пополняется десятками тысяч добровольцев. По его словам, желающих идти на фронт хоть отбавляй. Но кто эти люди на самом деле? Какую подготовку они проходят, если вообще проходят? И почему их жизнь на передовой часто измеряется неделями?
На самом деле ничему не обучают. То есть все, что Министерство обороны делает с этими добровольцами, они имитируют бурную деятельность. То есть Министерство обороны положено отчитываться о том, что они провели обучение с личным составом. Как это делается? Берется стройсолдат, их строят на учебном месте. Перед ними ставят человека с указкой и повязкой руководитель занятия. Делается фотоотчет, и заполняется журнал, ведомость о том, что занятие проведено, на этом занятие заканчивается. То есть здесь где-то, ну, они выезжают пострелять, да, на полигон из стрелкового оружия. Но это все фикция, потому что, ну, никакой методической работы, никакой постоянной работы, да, не ведется.
Отдельная история пропавшей без вести. Точные цифры подсчитать крайне сложно, хотя в прессе постоянно появляются разные оценки. Год назад замминистра обороны России Анна Цивилева на круглом столе в Госдуме заявила, что к ведомству обращались родственники 48 тысяч военнослужащих, пропавших без вести в Украине.
Родственники ДНК, я уже сказала, мы все берем. Они сдают бесплатно. У них принимает это МВД абсолютно бесплатно, за свой счет делает. Это также в свою базу вносит. Всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказал, 48 тысяч. Это тоже ведется.
Однако сразу после этого выступил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов с просьбой нигде не публиковать эти цифры.
Единственный один момент, коллеги. Вот здесь вот она первые цифры называла. том числе вот, без соцсетчика, я бдительно прошу, этими цифрами нигде не фигурирует. Это такая закрытая информация, достаточно чувствительная.
Журналисты из медиазоны внимательно следят за этими гуляющими цифрами, но верифицируют только данные, подтвержденные судебными органами.
24 года российские суды массово рассматривают дела о признании погибшими по суду. Погибшими или пропавшими без вести, безвестно отсутствующими по суду. И сейчас таких исков может рассматриваться 200 в день. Это не значит, что пропадает без вести 200 в день. Это накопилось, потому что 22-23 год таких исков в судах не было. Сменилось руководство Министерства обороны, после чего, собственно, это явление стало актуальным. И сейчас они просто прорабатывают, извините, свой бэклог. То, что у них накопилось за все эти годы, они просто массово признают людей, пропавшими без вести. Рано или поздно эти люди, я надеюсь, окажутся и в наших списках, но поскольку решения этих судов закрытые, мы очень часто не можем сказать ничего про них. То есть мы знаем, что просто вынесено такое решение. Какое оно вынесено, даже мы не знаем. Так? То есть признали или не признали, мы и даже этого сказать не можем. Мы стараемся подтверждать такие кейсы. Вот мы сейчас над этим работаем. И это тоже будет прибавка в несколько тысяч, если не десятков тысяч записей к нам.
И все же, несмотря на колоссальные потери, российская армия двигается вперед, используя новую тактику малых групп. Людей не считаем, а считаем квадратные километры украинских земель.
Они берут двойки и тройки бойцов и запускают их в разных направлениях в сторону украинцев. Большая часть этих малых групп, она умрет. Но другая часть просочится, сможет закрепиться где-то в тылу украинской обороны, и к ним можно будет направлять еще людей и так постепенно накапливать в украинском тылу, по сути, да, какую-то группу из 10-15 человек. Вот. У украинцев не хватает личного состава пехоты для того, чтобы полноценно контролировать всю линию фронта свою и своевременно выбивать вот эти просочившиеся группы, то бишь не допускать накопления людей в тылу своей обороны, по сути. И это дает результат. То есть вот этот прорыв на Доброполье, близ Покровска, был достигнут этой самой тактикой инфильтрации. Ну, российские командиры это называют тактикой применения малых пехотных групп. Это бесчеловечно, но это дает результат. Но это все еще супер бесчеловечная, супер пагубная история, в которой выживают буквально единицы из отправившихся на штурм. Вот. Но это дает результат, это позволяет командирам закрашивать карту и докладывать о том, что мы двигаемся. Медленно, но двигаемся.
Еще в первые месяцы войны российскую армию называли рабоче-крестьянской. Основной поток мобилизованных и добровольцев шел из бедных регионов, из малых городов, сел и деревень. Это касается и кадровых военных, служивших еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Отдельная история — Чечня. Жители республики массово на фронт не направляются. Подразделение «Ахмат», которое курирует Рамзан Кадыров, комплектуется преимущественно бойцами из разных областей Республики России, тогда как чеченцы чаще выступают в роли инструкторов и командиров, но на фронт не едут. Они нужны самому главе Чечни.
Я хочу повеситься, фонарь берет.
Эта песня Земфиры «Повесится». 20 лет все было нормально, но сейчас ее удалили с российских платформ. Композиция вошла в альбом «Вендетта» 2005 года и содержит, как вы слышали, строки. «Я хочу повеситься, фонарь, веревка, лестница». Земфира говорит, это крик. Государство говорит, это нарушение. Что такое цензура сегодня? Кто решает, что мы можем чувствовать, слушать и понимать?
Алло, это Пакистан, да? Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан.
Времена меняются, и голос улиц грубый и честный переписывают сами авторы. После удаления со стримингов трека «Тем, кто с нами», уральский рэпер Витя АК-47 решил отредактировать почти все свои старые песни, вычистив из них упоминания наркотиков и оскорбления в адрес полиции. Тем самым артисты оставили для себя возможность зарабатывать деньги на российских площадках.
Ну что, ребятки, в непростое время живем. Слышали, наверное, что произошло с тем, кто с нами. Ее просто взяли и удалили с площадок, не разбираясь, не спрашивая нас. Что поделать, приходится делать вот такие забавные цензурированные версии альбомов. Не знаю, может, будет какое-то послабление по культуре и творчеству. И когда-то мы вернем оригинальные версии альбомов. А пока что на цифровых площадках у нас есть эти версии, мы можем их слушать. Мы знаем, что было в оригинале. Оригиналы в наших сердцах, в наших умах, в наших жестких дисках. Если придет время, возможно, вернутся первоначальные версии. А так предлагаю послушать, поржать, что там, как изменилось.
В российских книжных магазинах все чаще исчезают имена не потому, что их забыли, а потому, что запретили. Официального указа о цензуре нет, но книги писателей, признанных иностранными агентами или экстремистами, исчезают с полок, ограничиваются в продаже и выдаче. Некоторые издательства пытаются обойти запреты. Так, «Новое литературное обозрение», выпустившее немало книг иноагентов, устроило акцию «Летний подарок интеллектуалам» с 25% скидками. В анонсе говорилось, повторных изданий не предвидится. В августе за 100 рублей можно было купить произведения Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского, Михаила Зыгаря, Ленор Горалик, Бориса Акунина и других. Писатели приговариваются к заочным срокам. Дмитрий Глуховский к 8 годам, Борис Акунин к 14 годам строгого режима за распространение фейков о российской армии. Дмитрий Быков воспринимает свой срок 7 лет за неисполнение обязанностей иноагента и за те же якобы фейки об армии через призму исторического опыта, подвергавшихся гонениям со стороны советской власти.
Равным образом сейчас происходит такой забавный переворот. Лучшее, безусловно, словно вытеснены. Или писателями номер один сегодня являются, на мой взгляд, Беркович и Петричук, которые сидят. В результате возникает более объективная картина. И, конечно, русская литература выигрывает от нее. То, что Россия оказалась в изгнании, в России, не ну та Россия, которую не стыдно так называть, это правильно. Ей полезно побыть немного в отрыве от крови, от почвы, от государственных карьер, от ночных звонков, от отвратительно вредной эмоции зависимости и страха, будем называть вещи своими именами, потому что когда вы в лапах у этой системы, вы все равно зависите от нее, и судьбой ли близких, судьбой ли вашей, страхом ли пыток, вас все равно можно дошантажировать до того, что вы прозигуете. Вот то, что я избавлен от этой больной, порочной ситуации, при которой я должен был бы вообще, так сказать, проявлять несвойственные литературу качества. Поэту мужества не надо. У меня были какие-то стихи такие. Поэту мужества не надо, поэт стоит в другом ряду. Орфей, вернувшийся из ада, не может петь, он был в аду. Он видел стонущие тени под сенью стонущих ветвей. Он слышал и глухие пени. Теперь он больше не Орфей. Вот эта необходимость постоянно находиться в аду и демонстрировать сопротивление, это ожесточает. Мне когда-то Вознесенский очень хорошо сказал, когда тебя долго бьют ногами, из тебя уходит Моцарт. Боюсь, что это так. Поэтому для русской литературы ситуация изгнания, преследования, она скорее приятна, потому что это преследование заочное. При этом я знаю, не думаю, а знаю, что будет и возвращение, и вечера в переполненных залах, и публичное покаяние людей, которые будут говорить «нам лгали». Надеюсь, что все эти люди, говорящие «нам лгали», будут вместо умилённых улыбок и прощения получать заслуженный плевок.
Власть особо концентрирует внимание на школьном образовании. Советников по воспитанию скоро будет больше, чем учителей физики и географии. Путин приказал довести их число до 60 тысяч. Официально новые наставники патриотизма, на деле идеологический корпус, следящий, чтобы подростки думали правильно и не задавали вопросов. Глава Росдетцентра Александр Кудряшов рапортует, за 3 года число детей, гордящихся Россией, выросло до 96%. Росдетцентр – формально российский детско-юношеский центр при Минпросвещении. Неофициально – фабрика методичек по правильной любви к родине. В эфире педагог и просветитель Дима Зицер. С ним мы обсудим, зачем нужны эти наставники и откуда они попадают в школы. Дима, здравствуйте.
Здравствуйте, Мунин, здравствуйте всем.
Скажите, эти наставники нужны детям или учителям?
Эти наставники, очевидно, не нужны ни детям, ни учителям. Эти наставники – это очередная попытка государства обзавестись длинными и гибкими пальцами, которыми они будут управлять, так сказать, и душить, если нужно брать за горло и так далее. Абсолютно точно это не имеет отношения к профессии, то есть к учителям, и уж точно дети это не заказывали.
А кто эти пропагандисты в школах? Откуда растут ноги?
Ну, ноги растут с самого верху, потому что так называемый президент РФ Путин говорит постоянно последнее время о необходимости воспитания вообще, патриотического воспитания в частности и так далее. Кто конкретные исполнители, знать пока мы с вами не можем, но мы точно знаем уже о тенденции прихода преступников и убийц с СВО в школы. Мы просто это знаем с именами, так сказать, кто-то из них становится директором, кто-то поможет в воспитательной работе и так далее, и так далее. Я думаю, что будет довольно большое количество желающих из существующих школьных коллективов, к моему огромному сожалению. Так что это тот случай, когда, к несчастью, люди найдутся.
Скажите, означает ли этот приказ Путина, что школы сопротивлялись насаждению так называемых традиционных консервативных ценностей?
Какой хороший вопрос. Вы знаете, я думаю, что нет. Но я думаю, что они хотят быть уверены. Вы знаете, вот то, что мы видим последние, ну, пару лет уж точно, они подбивают колышки везде или вот вешают веревочки с красными флажками, за которые нельзя заходить. И они перестраховываются. Понимаете, какая штука? Штука в том, что ведут они себя, к несчастью, очень профессионально и грамотно. Вот это нужно подчеркнуть. То есть, если они хотят получить тот результат, который мы предполагаем, они хотят получить, то, в общем, они делают абсолютно правильно. Видите, вот если мы представим себе поле с 1 сентября, уже с уроками о важном, уже с уроками о важном с детского сада, с семьеведением, с единым учебником истории, с плетением маскировочных сетей, с начальной военной подготовкой и разбором автоматов и так далее... Вот и не остается нигде свободных зон. Теперь еще и в школу вводится специальный человек, который за это отвечает. Вот за то, чтобы на все, что я сейчас перечислил, я перечислил половину с трудом, поверьте мне, чтобы все это соблюдалось. Потому что мы, конечно, знаем, что есть школы, и уж точно есть учителя конкретные, которые умышленно делают это спустя рукава, и уроки о важном ведут, то действительно важном стараются вести. Как только появляется надсмотрщик, делать это намного сложнее, если вовсе возможно.
Ну, в армии, мы знаем, были такие замполиты, не знаю, сейчас они есть или нет, то получается, в школе это что-то типа первого отдела, да, или как?
Это первый отдел. Точно. Лучше не скажешь. Это первый отдел.
Частное образование пока освобождено от идеологии?
И да, и нет. Значит, я объясню вам, что это значит. Частное образование по-прежнему... В этом пункте закон об образовании не изменен. Тенденции очень плохие, но, тем не менее, изменения закона не происходило. В частных школах директора могут... Директора, основатели, так сказать, могут позволить себе манкировать, ну, вот, так сказать, определенные дисциплины, предметы и так далее. Во-первых, делать это становится все сложнее и сложнее. Я приведу вам простой пример, когда у меня спрашивали совета, как быть со сдачей ЕГЭ по истории, например, я каждый раз отвечал, что ЕГЭ по истории по-прежнему не обязательный, и, значит, ничего не поделаешь в этот момент, если мы хотим, чтобы наши дети были абсолютно чисты от этого, нужно выбирать профессию, не связанную со сдачей экзамена по истории. А теперь речь идет о том, что с 1 следующего сентября, судя по всему, история будет обязательным предметом. Значит, что делать в этот момент частным школам? Ну, придется преподавать, вероятно, по этому единому учебнику Мединского, а учебники теперь вообще все единые, как мы с вами знаем, будут. Ну вот, например, сейчас пока не требуют отчета, насколько мне известно, об уроках о важном. Но это же дело времени, и мы это понимаем, их могут потребовать. Сейчас все еще можно эти отчеты подделывать, даже в государственных школах. Подделывать в хорошем смысле слова, то есть писать то, чего они ожидают, а проводить то, что педагог считает нужным. Но это тоже, к сожалению, вопрос времени.
Многое будет зависеть, наверное, от родителей. Кухонные разговоры в советское время, они играли какую-то роль. Здесь может быть такой же вариант?
Конечно, да. Безусловно, это так, но только я хочу напомнить и тем родителям, которые нас сейчас слушают, что опасность намного выше. Понимаете, вот когда я заканчивал школу, совсем уже на излете Советского Союза, или почти на излете Советского Союза в 83-м году, то, в общем, все эти кухонные разговоры, они были относительно безопасны, да даже и в школе мы, в общем, могли себе много чего позволить. Ну, не какие-то прямые гадости про Брежнева, не знаю, хотя и анекдоты тоже, как мы знаем, рассказывали, не таясь. Сейчас времена другие, и прямое сравнение с тем, что происходило в Советском Союзе, может быть очень-очень опасным.
Рискнули бы вы дать прогноз, если закончится война?
Я бы рискнул. Я безответственно даю прогнозы, поскольку мои прогнозы никогда не сбываются. Вы знаете, поэтому я привык к тому, что неважно, что я говорю, ну, могу говорить безответственно. Война закончится. Когда закончится война, к моему огромному сожалению, ничего в лучшую сторону не изменится. То есть, возможно... Второе чудо, очень теоретически. Ну да, что-то происходит, мы с вами не понимаем что. К власти приходит условный Михаил Сергеевич Горбачев. Не происходит покаяние, не происходит признание вины, не происходит работы по денацификации, как это называлось в нацистской Германии. Через 20-25 лет гарантированно приходит новый Путин.
Градус патриотизма снизится или нет после окончания войны?
На время. На время. Градус патриотизма на время снизится, потому что выпустят пар. Еще раз, они ведут себя, вы понимаете, у меня прям душа болит за это, они ведут себя очень профессионально. И они понимают, что есть граница, выше которой планку поднимать опасно. И поэтому они выпустят пар, на время выпустят пар. Но ведь смотрите, что такое, мы же можем, сейчас мы умные задним умом, мы можем посмотреть, как это происходило какие-нибудь там 20 или 15 лет назад. Планка патриотизма, то есть истерии, была довольно низкой. Однако вокруг звучало «За Россию порвем, порвем всех», да, «Россия вперед», анекдоты на тему превосходства тех, кто в России живет, и страны Россия. Постоянное сравнение по размеру и по внешним признакам между Россией, опять-таки, и другими странами. Постоянные на медленном огне разговоры о том, как все хотят нас уничтожить. Не на том уровне истерии, на котором это происходит последние 4 года. Но это было, и это вернется туда же, мне кажется. Потом есть еще один момент, но вот напоследок, пожалуй. Видите, у меня-то про учителей очень жесткая позиция. И если когда-нибудь молитвы мои и людей, похожих на меня, будут услышаны, и в России произойдет все-таки и покаяние, и изменение, и так далее, должна произойти 100% иллюстрация. 100% – это не значит, что 100% учителей надо выгнать. 100% учителей, которые сотрудничали с режимом, должны получить запрет на работу в школе. Слушайте, мне очень трудно в это поверить. Я бы очень хотел, чтобы это произошло.
Ну, хочется здесь сказать, что банально в России надо жить долго, чтобы увидеть какие-то перемены. Дима, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был педагог и просветитель Дима Зицер. В российском кино сегодня также все меньше свободы и все больше надзора. Цензура вернулась под видом патриотического стандарта. Режиссеры учатся снимать так, чтобы не задеть чувства государства. Правда, самоцензура не всегда помогает. В фильме «Прости, детка» лучшая подруга главной героини состоит в однополых отношениях с другой девушкой, с мужскими чертами в образе. Картина по всем параметрам не проходила через узкое горлышко российских запретительных законов. В итоге этой героине в переводе поменяли пол и сделали ее мужчиной, надеясь, что никто не заметит. Это не помогло. После пресс-показа посыпались разоблачительные посты. Минкульт опомнился и отозвал свою визу. Подробности в репортаже нашей коллеги.
Слушай, не убивай, брат. Вот.
Не брат, гнида черножопая.
Похоже, зрители больше не увидят одной из самых известных сцен в «Брате 2». В прошлом году фильм Алексея Балабанова уже показали в урезанном виде. Из картины исчезло три фразы.
Слышь, земляк, а где здесь русские живут?
Москальвинина земляк.
Бендеровец.
Z-блогеры быстро заметили подмену и устроили бурю возмущения, решив, что цензоры убрали реплику, чтобы не обидеть украинцев.
Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите.
Чем руководствовались цензоры, до конца непонятно. В России вырезают фрагменты из нового и даже старого кино. Подчищают все. Сцены, слова и даже актеров. Стоит кому-то высказаться не так или уехать за границу. Удаляли титры, эпизоды, даже целиком сериалы с платформ с участием актеров, которые высказались против войны. Премьеры с несогласными откладывали, сцены приходилось переснимать заново. В 2021 году Мария Машкова снялась в сериале «Операция престол». Но после начала войны она уехала из России и сразу же высказалась о вторжении России в Украину.
«Мы сможем остановить эту ужасную, несправедливую войну, которую начал наш президент».
Выход «Детектива» задержали до июня 23-го. Проект увидел свет, но уже без Марии. Ее заменили Татьяной Арнтгольц. Слепакова признали иноагентом в апреле 23-го, а в мае того же года на ТНТ и «Премьер» была запланирована премьера комедийного сериала «Неприличные деньги». Шоураннера Слепакова решили не светить, поэтому у сериала не было титров. Современные технологии дают безграничные возможности и для цензуры. Актера Максима Виторгана уже дважды заменяли в снятых сериалах технологии «Дипфейк». В октябре в онлайн-кинотеатре «Кион» вышел сериал «Бар. Один звонок», который продюсировал Данила Козловский. Зрители быстро заметили, что из проекта исчез Максим Виторган, который ранее значился в актерском составе. Персонаж, которого он играл, был одним из центральных – священник, потерявший дочь. Полностью убрать героя было невозможно, поэтому создатели пошли по другому пути. Типаж оставили, но внешность и голос изменили. Фактически Виторгана из сериала стерли, заменив его на цифровую копию без упоминания имени.
«Я хочу поговорить с другим мертвым человеком. Это можно?»
«Конечно».
Сам Виторган с иронией отреагировал на произошедшее. Он написал в Инстаграме.
«Ну что ж, вышла моя вторая киноработа с измененным лицом. Это уже фильмография как-никак. Похоже, во втором случае работа выполнена тоньше, но все-таки чувствуется какое-то внутреннее сопротивление исполнителей».
Его первая дипфейковая киноработа вышла в 23-м году во втором сезоне сериала «Контакт». После каждого запретительного закона продюсеры, стриминговые платформы и телеканалы режут фильмы, чтобы спасти деньги и прокатное удостоверение. Причем неважно, это фильм, снятый иноагентом или самим Эльдаром Рязановым. После закона о запрете мата в 2014 году на ТВЦ был показан фильм Эльдара Рязанова «Гараж», где герой Георгия Буркова возмущается.
«Что это за хреновина?»
Так вот, эту хреновину на канале приглушили. После появления антитабачных правил в зону риска попали даже старые мультфильмы. Курение, сцены с алкоголем стали поводом для маркировки 18+. И некоторые советские классики автоматически переехали в ночной эфир. Под запрет попали «Волк из «Ну, погоди», «Крокодил Гена», «Папа малыша» из «Карлсона», «Папа дяди Федора» из «Простоквашино» и даже «Капитан Врунгель». Все они в кадре ходили с папиросой. Руководитель детских программ ВГТРК Татьяна Цыварева тогда сказала:
«У нас два пути – либо нарушать закон, либо показывать поздно вечером».
Позже в Роскомнадзоре объяснили, что «Ну, погоди» – это культурное наследие, поэтому «Волку» курить в дневном эфире разрешили. Больше всего достается фильмам с однополой любовью. В России такие киноленты цензурируют давно, как только появилась поправка о запрете пропаганды ЛГБТ. В 2019-м «Рокетмен» про Элтона Джона в России вышел в обработанном виде. Прокатчик Central Partnership вырезал все сцены, где хоть немного намек на интим или однополую любовь. В финале переписали титры там, где в оригинале говорилось, что Элтон Джон с мужем усыновили детей. В российской версии вдруг появилась строчка про фонд борьбы с ВИЧ. Когда об этом узнал Элтон Джон, он страшно обиделся и написал открытое письмо Путину. Мол, зачем притворяться, будто все это делается во благо? Ну а что поделать, в России кинопрокатчики удалили даже комическую сцену из фильма «Чего хотят женщины», когда герой Мела Гибсона притворяется геем, чтобы расстаться с подругой.
I'm gay.
Иногда из фильмов убирают все, что может показаться недружелюбным к России.
Hello, Russia. Привет, Россия!
Так, в 2017 году Прокатчик Каро Премьер переписал «Лигу справедливости» Зака Снайдера. В оригинале супергерои спасали российский город, а в российской версии он вдруг стал польским. Даже шутку Флэша, где он по ошибке говорит «Достоевский» вместо «До свидания» заменили на «Лех Валенса».
Достоевский! Лех Валенса!
А в мультфильме «Тайная жизнь домашних животных 2» злого директора цирка с выраженным русским акцентом по имени Сергей переименовали в Сержа и сделали ему французский акцент, чтобы не подумали, что злодей русский.
Въезд в Москву закрыт до особого распоряжения! Разойдитесь по машинам!
Еще одна тема, к которой теперь подходит с особой осторожностью, это силовики. В конце 2019 года со стриминга ТНТ убрали одну из серий фантастического сериала «Эпидемия». В ней люди, похожие на военных, расстреливали мирных жителей – женщин, детей, чтобы остановить распространение вируса. Через неделю эпизод вернули, но уже с пояснением. Мол, это были не силовики, а переодетые террористы. Интересно, что теперь под нож попадают не только современный кинематограф, но даже советские фильмы, которые когда-то уже были тщательно отцензурированы советской пропагандой. Но нынешним это оказалось мало. Старые картины снова режут, запикивают и перемонтируют, будто прежняя цензура была слишком мягкой.
Конечно, та цензура, ну, почти ничего общего не имеет с нынешней цензурой. Ну, разве что в том смысле, что цензура – это и есть цензура. Но она, конечно, гораздо более жесткая, я бы сказала, более жестокая, чем была советская цензура. Здесь уже, что называется, мышь не проскочит. В отличие от нынешнего момента, в Советском Союзе все-таки проходили какие-то критические стрелы. Потому что, например, если вот вспомнить даже фильм «Гараж» Рязанова, собственно, это была такая вот капля, в которой отразилась вся советская система. И чиновники, которые принимали решения, у меня мама работала просто в госкино, я знала всю эту кухню. Там работало много знающих людей, понимающих, которые помогали художникам обходить эту цензуру. Они помогали обходить какие-то острые углы, о которых вот сценаристы, режиссеры не всегда догадывались просто, ну, в силу других своих профессиональных интересов. А та часть, которая ничего не понимала, такие чиновники тоже были. Ну, в общем, собственно, они ничего и не видели. Вот. Просто там были профессионалы. Сейчас там профессионалов практически не осталось.
Летом Владимир Путин подписал закон, который официально закрепил цензуру в кино. Теперь фильм не получит прокатное удостоверение, если его посчитают дискредитирующим традиционные духовно-нравственные ценности. Или наоборот, пропагандирующим их отрицание.
Ситуация будет примерно такая же, какая была в Советском Союзе, когда вся киноиндустрия была, естественно, под контролем государства, то есть под контролем был и кинопрокат, и, собственно, кинопроизводство. Кино – это не та сфера, где может вот каким-то подпольным образом что-то родиться. Вот, это не литература, где имеется сам издат, это не музыка, которая, опять же, легко распространяется в интернете и которая не требует особых вложений. Кино можно снимать только на большие бюджеты, поэтому тут присутствие государства абсолютно неизбежно. А поскольку нынешние цензоры, ну, как мне представляется, они более напуганы и, соответственно, они подлее, чем цензоры советского периода, то я не думаю, что в этой атмосфере может появляться какое-то стоящее кино. Поэтому я думаю, что в России останутся в основном такие ремесленники, может быть, и неплохие с точки зрения чисто технической, вот, и готовые ко всевозможным компромиссам. Это довольно скучная ситуация.
Власть наступает широким фронтом на любое инакомыслие, особенно на журналистов, которые покинули Россию после начала вторжения в Украину. Каждую пятницу Роскомнадзор обновляет список иностранных агентов, щедро пополняя его популярными медиаперсонами. Сильно пострадал коллектив телеканала «Дождь». Ряд ведущих и сотрудников не только столкнулись с уголовным преследованием, но и внесены в реестр Росфинмониторинга как экстремисты и террористы. Еще хуже ситуация у сотрудников фонда борьбы с коррупцией. Соратники Навального продолжают снимать фильмы расследования о Путине и его окружении, набирая миллионные просмотры на YouTube. Российский суд собирается признать фонд террористами. Это осложнит жизнь остающимся в России бывшим активистам штабов. Но также это должно оттолкнуть остальное население России, которое расследование ФБК лайкало и смотрело, даже если не выходило на протесты. С нами на связи публицист Анна Наринская. С ней мы и поговорим о тотальной цензуре и ее последствиях в России. Анна, здравствуйте.
Здрасте.
Цензура в России уже тотальная?
Ну, мне кажется, что тут надо сказать. Конечно, власти хотят... Со стороны власти она тотальная. Другое дело, что в современном мире с его технологиями, причем самыми разными, с очень большими технологическими возможностями, а при этом еще с тем, что у нас осталась буквально возможность чуть ли не 60-х годов, там, не знаю, что-то на бумажках передавать или собираться в квартире и просто что-то друг другу читать, то мне кажется, что тотальность, ну, она еще невозможна. Возможно, нет предела ужасному совершенству, и наступят какие-то кошмарные времена, когда совсем сопоставимые со сталинскими, но, безусловно, нацеленность власти на тотальную цензуру имеется.
Ну хорошо, вы произнесли слово «Сталин», а если проводить параллели с брежневской цензурой?
Ну, скажу так, брежневская цензура, опять же, мне кажется, у нас есть одна большая ошибка, что мы все время убираем, мы как интеллигенты как бы не хотим говорить слово «технический прогресс», условно говоря. Конечно, сейчас вот ровно со стороны власти, опять же, брежневская цензура. То есть, наверное, еще за какие-то, ну, сажают меньше, и за анекдоты пока еще не сажают, а с другой стороны, практически ничего антирежимного, скажем так, опубликовать в широком смысле слова невозможно. Но все-таки мы не можем отменить то, что существует интернет, что несмотря на то, что его блокируют, существуют VPN-ы, существует огромное количество стримингов, которые, например, стримят какие-то видеоматериалы, сериалы заграничные и так далее, где о ситуации, например, на войне в Украине говорится откровенно и так далее. То есть, опять же, я хочу сказать, что да, желание властей, безусловно, сделать цензуру, как она была при Брежневе, и, может быть, даже еще жестче. Но с нашей стороны, со стороны пользователей, конечно, наше время предоставляет больше возможностей эту цензуру обходить. Я бы хотела только добавить, что, конечно, технический прогресс работает и на власти тоже, в смысле фейков, в смысле того, как можно многое сконструировать за счет технологий, но мы же сейчас не про это говорим, а если говорить про цензуру, то надо сказать, что техника все-таки дает возможность ее обходить, и это надо иметь в виду.
Что бы вы сказали защитникам цензуры, которые утверждают, что она дает шанс создавать шедевры? Госкино давало возможности Тарковскому и Асселяне, Герману. Где сегодня, мол, такие мастера?
Спасибо за этот вопрос. Я не просто... Потому что он очень, как бы, он обсуждается везде. Я должна сказать, что это же не только российская проблема, это, например, проблема в Китае тоже. И вот я читала большое интервью китайского нобелевского лауреата, писателя Мо Яня, который тоже, значит, говорил, как ему помогает цензура, и как цензура является некоторым двигателем его творчества, потому что вот он должен обойти запреты, а все равно сказать что-то важное. Я
жесточайший противник таких взглядов. Я считаю, что цензура никогда ничего в жизни не принесла хорошего. И если бы Тарковский и Герман работали без цензуры, то они были бы как минимум такие же. Не буду говорить, что они были бы лучше, они были как минимум такие же. Жизнь предоставляет нам так много страданий, так много фигур умолчания, так много того, о чем вообще говорить очень сложно, так много невысказанностей, что искусство нам нужно вот для этого, а не для того, чтобы обходить просто тупые политические запреты. И поэтому тупые политические запреты только мешают искусству.
Анна, а вы смотрите современные российские фильмы и контент, и видите ли вы проявление свободомыслия, и в чем оно заключается?
Очень сложно на это коротко ответить. Я думаю, что мы доехали до того, и вот вы говорили про брежневскую цензуру, это как раз похоже на нее, когда любое внепропагандистское высказывание уже является свободным высказыванием. То есть в чем проблема теперешнего российского, я бы сказала бы, хорошего контента, да, того, что делают творческие, талантливые люди, если они не продались. Да? То, что они делают свои, условно говоря, фильмы или спектакли помимо политики. Вот ты смотришь какой-то сериал, там описывается, показывается жизнь сегодняшнего дня, а войны как будто бы нет. А политических репрессий нет. А Женя Беркович не сидит. И тут на это можно двояко смотреть. Можно действительно осуждать и раздражаться, что люди как бы обходят самое острое, а с другой стороны, можно и быть благодарными за то, что они тебе не навязывают какие-то там патриотические взгляды и действительно оставляют хотя бы какое-то пространство свободным от пропаганды. Ну и мне кажется, что все мы должны выбрать, как к этому относиться. Я скажу уже как частный человек, да, мое как бы сочувствие, эмпатия, оно плавает. Я то раздражаюсь, когда я вижу какую-то талантливую работу, которая как будто в вакууме снята, как будто бы посадок нет, репрессий нет и Путина нет. То наоборот, и я думаю, ну вот трусы или там вот соглашатели. А с другой стороны, иногда смотрю и думаю, ну спасибо, хотя бы здесь людям не навязывают рассказы про то, какая ужасная толерантная Европа и как прекрасна скрепная Россия. Вот, поэтому здесь я не как эксперт сейчас выступлю, а как частный человек. И вот моя симпатия, она меняется.
Ну, другая история. Вот есть мнение, что ответственность за арест певицы Наоки Дианы Логиновой и группы Stop Time лежит на оппозиционных медиа и блогерах, вещающих из-за рубежа. Что вы об этом думаете?
Знаете, есть такое слово victim blaming, когда имеется в виду, что как бы обвиняют жертву, а не насильника. Нет, я не согласна. Я считаю, что виноваты власти, режим, Путин, те. Нет сомнения, какие-нибудь информаторы, какие-нибудь стукачи, давайте старым словом говорить, которые стукнули на нее там куда-нибудь, вот они виноваты. Никак, не нужно обманывать себя и врать, что и в запрещенной сети Facebook, которая вообще считается экстремистской, да, кто-то что-то написал, и этот человек оказывается виноват. Нет, виноват Путин. Путин, я сейчас употребляю с маленькой буквы, как некоторое расширительное понятие того, тех репрессий, которые происходят сегодня в России. Что мы себя обманываем? Или кто-то, кто это говорит? Что он себя обманывает и говорит, а что, если бы оппозиционеры бы не писали бы в Фейсбуках своих и в Медузах своих, тогда бы в России никого не сажали, что ли? Ну что, зачем глупости-то говорить?
Художница Алиса Горшенина уехала из России. Можно ли говорить, что выдавливание инакомыслия сегодня происходит не только через суды, но и через общественное давление по советскому образцу?
Общественное давление. Я очень люблю Алису как художницу. Я считаю, что она потрясающая, талантливый человек. Я не очень знаю конкретно эту историю, как ее выдавили, но то, что оппозиционно настроенным художником, в широком смысле слова, не только художником, который рисует, да, артистом, так сказать, делается невыносимые условия жизни в России, да, это факт. Почему я уехала? Я себя не сравниваю с какими-то замечательными художниками, но примерно поэтому же у тебя нет работы, тебя как бы осуждают, ты живешь в страхе. Есть огромное количество, ну, давайте действительно назовем это общественной атмосферы, которая не только тебя расстраивает, но заставляет тебя еще и бояться. Просто жить в страхе все время невозможно. Поэтому, конечно, как бы общественная атмосфера в России сейчас такова, чтобы люди, которые не хотят быть в системе, уезжали, если они еще могут это сделать. Да.
Анна, спасибо вам за интереснейшую беседу и даже, можно сказать, экспертизу. Моим гостем была публицист Анна Наринская. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.